Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа.
Восемь часов 41 минута, пятница, 30 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая
этой программы. И Сергей Даренко. Доброе утро.
Да, значит, в Башкирии будут бороться с проливными дождями ежедневной молитвой. Молитва будет постоянная и ежедневная. Причем это в Башкирии, насколько вы понимаете, регион плюритеистичный. Или как это сказать? Нет, не плюритеистичный, а он... Разнорелигиозный, или как сказать?
Мультиконфессиональный, многоконфессиональный.
Поликонфессиональный. Мне кажется, так очень вежливо будет и очень правильно. Но молиться будут православные, насколько я понял, из-за сообщения. Секундочку. Митрополит Уфимский и Стерлитакамский Никон обратился к настоятелям всех приходов Уфимской епархии с просьбой ежедневно молиться о прекращении дождя. Я не знаю, существует ли соответствующий чин, наверняка существует. У меня, например, другой чин. Я все время ставлю... Ну, в смысле, я вот мог бы поделиться с митрополитом Уфимским и Стерлитакамским. Что-нибудь такое вот. А им бы поставить в церквях?
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time.
Вот это хорошо действует на дождь.
When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know.
Have you ever seen the rain? Yeah, we did. Yeah, really. Every day. Слушайте, значит, что сегодня быстренько? Это прекрасная песня. А что сегодня? У нас сегодня в 12 часов 35% вероятность дождя в Москве. В 13 часов 55% вероятность дождя. 14-80%. То есть, условно говоря, с 14 уже точно дождь. 80%.
Ну, я думаю, что лучше все-таки на 100 ориентироваться, потому 80. Что они всегда чуть-чуть.
Знаешь, 80-80 это уже прям вот совсем точно. 15 число 90%. 15 часов, простите, 90%. 16 100%. 17 100%. 95, 80, 95. Таким образом, вероятность дождя понижается в 21 час. В 21 час. Вот в 21 час прекращается или понижается вероятность дождя. Теперь, что это будет за дождь? Это будет дождь, который соберет примерно по полбочки, сказано, по полбочки, не знаю, какой бочки, баррель? По полбочки, ну, правда, непонятно, по полбочки воды на каждый квадратный метр. Я думаю, что, может быть, это будет что-то подобное африканскому дождю, такому настоящему большому дождю. Не знаю. Во всяком случае, я сейчас прочитаю вам, что говорит об этом МЧС. МЧС, значит, москвичи столкнутся с силой дождя, которую последний раз можно было наблюдать в 50-е годы прошлого столетия. Понимаете? Что вы думаете, я подключил туалет соседний? Нет, это дождь, это дождь. А где, собственно говоря, гром? Мне обещали гром. сейчас. Да грома-то и нет, товарищи. Грома нет. Ну, что ты будешь делать? Хорошо, пусть будет дождь. Значит, я вам расскажу. Значит, такого дождя не было 70 лет. Да, будет град, загоняйте, пожалуйста, машины в гаражи, хватит лениться. Надо расчистить гаражи от раскладушек, от всякой дряни, от всяких лестниц, которые там стоят, от всяких там мешков с одеждой каких-то, там, доставшихся с другой, откуда-то, непонятно. Вот, которые вы собирались раздать бедным. Все это валяется полный гараж в результате. Значит, это все надо куда-то вытащить на дождь, а машины, наоборот, загнать, потому что будет град и побьет вам к чертовой матери, значит, ваши машины. Понятно? Или хотя бы, один ему говорил, хотя бы брезент какой-то сверху положить. Ты понимаешь, в чем дело? Даже просто положить брезент. Ну, не попортит. Может быть, град будет такой, что побьет. Бывает же, что дырки остаются. У меня было такое когда-то на восьмерке. Она была вся во вмятинах от града. Уж больно сильный град был. Ну, ничего, так сказать, она и продалась так прекрасно. Все. А у нас тоже лето кончилось. Правда, комары одолели, говорит Серега из Надыма. Никаких поездок на мотоцикле. Да, верно, я сегодня приехал на каравелле. Никаких поездок на мотоцикле сегодня. Желательно, по крайней мере.
Но я сегодня даже зонтик не брала, потому что подумала, что если попаду под дождь, то мне зонтик уже не поможет.
Зонтик не поможет.
Не стало даже.
Я пытаюсь рассказать здесь, здешним людям, что такое дождь, по-настоящему тропический дождь в Африке. Угу. Я-то попадал в настоящие дожди. Но я вижу по глазам, что никто не понимает. Я думаю, что этот дождь, который сегодня, для меня будет просто ерундой.
Слабым призраком.
Абсолютно слабый призрак, понимаешь? Ну, я тебе объясняю. Когда ты выходишь на террасу перед домом, ну, дома, и ты вообще ничего не видишь, но машину во дворе не видишь.
Угу.
Все, во дворе прямо перед тобой, ты на втором этаже. Ты на втором этаже, внимание, невысоко. На втором этаже. Перед тобой стоит машина во дворе. Но все, что ты видишь, стена воды. Ты видишь просто стену воды. Вот
и
это
сколько
вот.
Он такой длится?
Ну, он длится все равно не больше часа.
Вот.
Значит, после чего? После чего? Ты пытаешься выбраться, поехать, и ты видишь, как внизу улицы, я наверху улицы был, но внизу улицы ты видишь контуры крыши машины из песка. То есть ты видишь, ты едешь по ровному песку, он очень, так сказать, там, такой вот быстро впитывает эту, земля быстро впитывает эту воду, или она сливается, не знаю. Значит, ты едешь на утро, и ты видишь, что вместо дороги, дорога была асфальтовая, она стала песчаная, ну, просто из песка. А в конце дороги ты видишь крышу машины, которая как будто плитка на дороге, понимаешь? И ты понимаешь, что полтора метра песка это принесено с горы, где ты живешь. И машину просто засыпало, ну, ее нет больше. И, значит, люди какие-то с лопатами приходят откапывать вот эти полтора метра песка, и это всю дорогу надо откапывать, получается.
У нас такое только в метель.
Да, ну вот такие дожди здесь вообще не бывают, их не бывает. Я предвосхищаю, мне хотелось бы увидеть здесь настоящий. Have you ever seen the rain?
Мне да здесь только может песка быть, нет, чтобы принести.
Сегодня, может быть, сегодня. Тогда, наконец, все затопит к чертовой матери, машина засыпет песком, все по-настоящему затопит.
Что-то я сомневаюсь.
Мне кажется, раза. Надеюсь.
Мне кажется, если МЧС предупреждает, то, скорее всего, ничего не будет.
Будет.
Да.
Будет, потому что американцы предупреждают.
Нет, что-то будет, но не в такой степени, как они нас пугают.
Ну, я все-таки надеюсь хоть однажды увидеть здесь дождь. Я еще ни разу не видел здесь дождь. Такой, какой я видел в Анголе, я вообще ни разу не видел. Надеюсь хоть раз увидеть. Вчера на третий день обсуждения присяжные Московского окружного военного суда вынесли вердикт по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Я бы напомнил, что это не только оппозиционер, это государственный деятель Российской Федерации. Это бывший первый вице-премьер значит, 97-го, с 97-го года правительства Российской Федерации. То есть он и бывший губернатор Нижнего Новгорода, то есть это государственный деятель такой заметный. Его убили, как вы помните, на Москворецком мосту, рядом с Кремлем. значит, все пятеро подсудимых, в том числе бывший офицер внутренних войск МВД Заур Дадаев, были признаны виновными и не заслуживающими снисхождения. Таким образом, лейтенант Дадаев, расстрелявший Немцова возле Кремля, рискует провести остаток жизни за решеткой. Его подельники могут получить до 25 лет лагерей. Представители потерпевшей стороны надеются, что сотрудники правоохранительных органов теперь доберутся до организатора и заказчика этого преступления. Впрочем, до конца подобные преступления, как правило, не раскрываются. Я хочу сказать, и, может быть, вам это покажется парадоксальным, что Заур Дадаев мне похож на пресс-секретаря Мегафона. Ты понимаешь, что дело? Я объясню свою идею. Заур Дадаев, когда он убивает Немцова, он уверен, что все ему аплодируют. Угу. Он говорит с огромной гордостью о том, что он сделал.
Да.
Он говорит с огромной гордостью таким образом, что...
Ну, он говорит, что самоубийство — это, конечно, некрасивое дело, нехорошее, но такого человека — это правильно и благо.
Разве? Он говорил об убийстве Немцова, как мне казалось, с гордостью. Я припоминаю это так.
Давление невольно на вас оказывалось? Психологическое, физическое, значит, вот задержание и так далее.
Мне кажется, что сама...
Цель какая?
Я и прежде сказал, несмотря на какой-то веры, будь ты христианин, иудей, буддист, каждый человек свою веру уважает. Также и у каждому человеку не понравится оскорбление своего пророка, также.
Значит, дело в том, что он думает впоследствии, вот здесь, говоря здесь, он думает, что он убивал из-за оскорбления пророка. Напомню, что Борис Немцов осудил убийц редакции «Шарли Эбдо». Осудил убийство редакции, массовое убийство редакции «Шарли Эбдо». Но здесь есть лукавство, потому что слежка, и это установлено следствием, слежка за Борисом Немцовым была установлена в сентябре, за 4 месяца до случая «Шарли Эбдо». Таким образом, господин Дадаев уже 4 месяца как работал по Немцову, существенно раньше, чем возникла эта коллизия с пророком. Поэтому здесь это объяснение выглядит нелепым. Но, тем не менее, господин Дадаев говорит с гордостью, и как если бы ждал аплодисментов, понимаешь? Вот мне кажется, что также есть некая ситуация в обществе, когда мы провели дегуманизацию политических противников. Понимаешь? Это да. Ситуация с дегуманизацией. Ну, условно говоря, когда пресс-секретарь Мегафона, уволенный теперь, значит, говорит о том, или пиар, там, сказать, там, менеджер, главный пиар-менеджер, ответственный, неважно, говорит о том, что подростки на улицах Москвы, митингующие, дегенераты, он их выводит из человеческого звания. То есть они больше не люди.
Да.
И, соответственно, после дегуманизации что можно сделать с такими людьми? Ну, сказать, убивать.
Да, все, что смотрите, убивать, все эти вещи с зеленкой, да, с прицелом нарисованным над Немцовым, со всеми обливаниями, похвально, различными жидкостями.
Убивать их похвально. Ну, похвально, конечно, грязное дело. Сказать, не всем хочется мараться, но, в общем, убивать-то похвально. Похвально. Это хорошее дело, понимаешь? И вот с Немцовым во всех этих допросах, всех этих прекрасных, значит, исполнителей, конечно, вы знаете, что заказчик не найден, и, насколько я понимаю, следствие не делает попыток найти его никаких, а все эти прекрасные доклады исполнителей, они гордятся, что... Нелюдя убили, нелюдя, потому что сначала была проведена дегуманизация аккуратно и спокойно, что это нелюди, а следовательно, если они нелюди, то есть какие-то отважные господа, джигиты, которые возьмут на себя это грязное, но очень необходимое для общества дело, убрать нелюдей. Вот, вот уже в чем сущностно, где мы находимся как цивилизация. Мы как цивилизация целый ряд людей вывели из людей. Понятно, да? И поскольку они не люди, то дальше уже все очень просто. Дальше уже все очень просто. На самом деле, я хотел бы также вас адресовать и к Украине. Вот Украина прошла это же самое, так же, как и мы. И на Украине нас это ввергает, вот, нас оторопь берет. Мы говорим, вы знаете, что украинцы, когда они жгли своих в Одессе, они ликовали, и там у обгоревших тел фотографировались с украинским флагом. У обгоревших тел есть целый ряд фотографий. Значит, и есть целый ряд фотографий, есть еще девочки, видео в Ютьюбе вы можете посмотреть, когда девочки собираются, берут с собой керосин или что-то, я сейчас не помню, по-моему, там канистра какая-то, бутылки, и они говорят, что они идут жечь вату, они будут жечь вату, то есть они будут жечь людей с противоположными взглядами. Потом они жгут, действительно, де-факто жгут и убивают этих людей, убивают, поджигают их тела, раненых поджигают. И потом, и до сих пор, и сейчас они празднуют День паленой ваты. Каждый раз в мае у них праздник, они с восторгом и восхищением вспоминают, украинцы, как они жгли людей. Это называется День паленой ваты. Я это вижу в Фейсбуке, этот большой, действительно большой праздник у людей в соцсетях. А как это произошло? Они сначала дегуманизировали противника. Они его дегуманизировали, а следовательно, его хорошо убить. Ну, если это не люди. Не люди, это хорошо убить, правильно? Ну и все. Значит, и вот это произошло на Украине. И я считаю, что, может быть, в меньшей степени, но очень тревожно, это же происходит и в России. Мы заняты дегуманизацией друг друга, а следовательно, желательностью уничтожения друг друга.
И мало того, как параллельно и как начало вот этой дегуманизации идет процесс поляризации общества.
Да, идет процесс.
Если несколько лет назад еще слово «либералы» не было настолько ужасным, то сейчас это прям оскорбление высшей пробы, то есть тебя прям заклеймили, если скажешь «ты либерал», все.
Да. Значит, смотрите, что происходит. Происходит, а, поляризация, б, разрешение на убийство, а параллельно на Украине, где жгут паленую вату, И жгут сепаров, и издеваются над сепарами. Параллельно идет процесс, да? Параллельно в России, где дегуманизации подвергается оппозиция. Значит, очень схожие процессы поляризации в России и на Украине. Только в России они несут оттенок этатизма, такого и сталинизма. То есть у нас окрас, если там окрас в сущности такого оголтелого западничества, такого даже, я не знаю, это не западное настроение, это западнические настроения. Если на Украине это носит такой окрас, то в России это носит окрас сталинизма, дегуманизации для уничтожения биомассы тех, кто не инакомыслящих. То есть биомасса инакомыслящих должна быть уничтожена. Русские следуют за украинцами, учатся у украинцев и двигаются, в общем, в том же самом направлении, только плюс этатизм. Обсудим это после 9 в движении.
Подъем в движении.
5 баллов в Москве, более-менее, не знаю, может быть, многие сегодня побоялись этого дождя, и правильно сделали, и хорошо, значит, я тоже побоялся, на самом деле, полегче, в Москве центр, очень, очень плохой центр, юг вокруг Октябрьской, Ленинский около Октябрьской, пробка длиной в 21 километр на МКАДе, кстати, секундочку, я найду ее, а почему Яндекс о ней не знает, 21 километр пробка на МКАДе от Бесединского до Профсоюзной улицы, ого.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, храня дров Сережа, все дебри нарожал.
9 часов 5 минут, пятница, 30 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе утро.
Мы учимся украинцев, да. Слушайте, а нюанс вот этот. Поставь мне эту фотку. Действительно, какая-то удивительная фотография. Вы можете посмотреть это в московском комсомольце. Московский комсомолец дает это довольно подробно. Значит, на бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде ходят все теперь это самое. Посмотреть на танцующую пару школьников. Посвящено выпускникам 41-го года. Вы знаете, что выпускники 41-го года это вот сказать, такой мем героический вполне, очень героический. Я даже знаю песню, знаешь, как и класс, сейчас я вам поставлю. Значит, там танцуют вальс выпускники 41-го, а они же вот станцевали вальс, и война грянула. Вот да. Как бы 22 июня. И это страшно, это страшно. Поэтому предвоенный класс 10 была такая вещь, БДХ. Предвоенный класс 10, сейчас я напишу БДХ, может быть, есть БДХ.
Но памятник действительно спорный.
Да, и на памятнике, который поставили и священник-автор, у девочка обнажена по пояс, как бы, или, во всяком случае, у нее эрегированные соски.
У нее вроде как настолько тонкое платье,
да,
сквозь которое просвечивают анатомические детали, скажем так.
Ходят анатомические детали. Сейчас ходят люди посмотреть на этот памятник. Я думаю, какое-то время он все-таки еще будет стоять. Не знаю, сколько, может быть, его все-таки... А знаешь, мне кажется, очень просто. Соски можно спилить напильником.
Ну, можно, да.
Вы бы взялись, товарищи, я просто обращаюсь к вам, как людям, которые прошли уроки слесарного и всякого другого на труде. Вы же на труд ходили, у себя на труд ходили, когда вы учились. Вы бы взялись, может быть, даже бесплатно спилить девочке соски. А?
Давайте я сейчас зачитаю цитату вот этого отца Евгения, да?
Который... Отец Евгений, который придумал соски, да, пожалуйста.
Он говорит, одежда на фигурах есть, просто через нее просматриваются детали, которые нельзя отрицать. Как нельзя отрицать человеческую физиологию? Женские формы очерчены мною преднамеренно, поскольку девушка символизирует жизнь, мир и счастье.
Да.
А вот юноше заложено предчувствие войны, и его фигура напряжена, а взгляд печален.
Да, его взгляд печален, и его взгляд печален, конечно, потому что он думает, что с этим делать, потому что у нее такое, а он такой думает.
А тут война.
А? Я не нашел песню «Предвоенный класс 10-й». Нет, не нашел. Прекрасно «Далеко вижу» и все такое. Но была такая вещь «Предвоенный класс 10-й». Так и назывался. Значит, но где ее найти, черт ее знает. Все, неважно, найдите сами. Значит, все-таки девушке надо рашпилька. Руки прочь от сосков, пишет мне Воробьев. Скажет, а поклонская Мелизулина руки поднять. Сейчас, секундочку. Можно аккуратно ножовочкой попилить соски. Рука не поднимется на соски, говорит Лиссандра. Не поднимется. Варварство какое, пилить соски, говорит Бух. А потом, да, секундочку, ножовочка уже была. Я бы просверлил... А нет, не надо, Валентин, не надо. Вы идете за священником, который не отрицает физиологию. На вас... Секундочку. Нет, не на нас, Алексей. Посмотрите, пожалуйста, эту фотографию. В Загорске, в Сергиевом Посаде поставили фотографию. На которой девочка танцует с мальчиком на выпускном, и у нее явно сильно эрегированы соски. Такое создается ощущение, что она по пояс обнажена. Может быть, я не знаю. Всегда быть готов. Вот мне кажется, что это, может быть, до какой-то степени дополняет эту тему. Чё? Чё ты смеешься?
У нас тут слушатель говорит, я слесарь, беру напильник и выезжаю.
Сигнальщики-гарнисты, мне говорят. Сигнальщики-гарнисты, эта вещь называется. Ну хорошо, давайте вам сигнальщики говорят. Предвоенный класс 10, оказывается, это сигнальщики-гарнисты. Предвоенный класс 10. Ну давайте послушаем все-таки, раз уж соски такие красивые. Боже милостивый, как все-таки жили медленно в 20 веке.
А те мальчишки только и успели надеть свои солдатские шинели.
Я сейчас для вас выкладываю себе в Твиттер эту прекрасную фотографию. Все, кто считают, что я преувеличиваю, посмотрите, пожалуйста, в Твиттере. Предвоенный класс 10. Предвоенный, я пишу, военный класс 10. Значит, и выкладываю в Твиттере. И вы посмотрите, зайдите ко мне в Твиттер и посмотрите просто фотографию. Если вы будете критиковать меня впредь за то, что я преувеличиваю, вы обнаружите, что я вовсе не преувеличиваю. И,
ну, нам пишется, что и у юношей там анатомия тоже излишняя.
И вот излишняя. Так. То есть, мне кажется, что их святейшество чуточку увлекся. И этот самый... Нет, ну, у юношей я не вижу ничего такого. А что, у него тоже соски?
Не-не-не-не. Вы чуть-чуть пониже спуститесь.
А пониже у меня не видать. У меня пониже не видать. Я хорошо. И то же самое я сейчас
я
без
вам сейчас
всякого...
покажу.
Без вся... О-ля-ля! Их святейшество был восхитительно точен.
Да,
их святейшество,
он такой...
Их святейшество... Как его зовут, автора?
По-моему, отец Евгений.
Отец
Евгений.
У него
там полный он титул
был,
есть.
Он был восхитительно точен.
Сейчас скажу. Иерей церкви в честь иконы Казанской Божьей Матери в поселке Власьево Тверской области Евгений Антонов.
Что он просто Микеланджело.
Еще он председатель Тверского отделения Союза художников России.
Это восхитительно. Как он точен во всех своих образах. Надо сказать, что прямо вот все как это самое. И вот что, он наделяет юношу какими-то качествами, которые помогли, наверное, преодолеть страшную беду. Он какие-то экстраординарные качества, я бы сказал, наделяет его. О-ля-ля. Хорошо, поехали дальше. Тем не менее. Я выложил в Инстаграм тоже без текста. Послушайте меня. Без текста, без ничего выложил в Инстаграм. И сейчас пульну, расшарю Facebook. Если вам угодно. Сек. А, нет, у меня не шарится в Facebook из iPad, потому что пароли надо прописывать. Пофиг. Возвращаемся к теме дегуманизации врага. Давайте вернемся к дегуманизации врага и скажем, что Немцова убили, с моей точки зрения, Немцова убили в рамках ненависти, вновь обретенной нами, какой-то новой отточенной ненависти, которой прежде не было. Я тебе говорю, что я работал в 93-м, угу. Когда... там, так сказать, там, Рудской, Лимонов, кстати говоря, Лимонов тоже, брали в свое время, так сказать, там, телецентр, воевали, лежали в окопах. При этом дегуманизации врага не было, понимаешь? Вот ее не было. То есть все думали, что все нормальные люди, как бы. Сейчас это появилось. Это новое обстоятельство, я настаиваю.
Ну вот нам слушатели справедливо замечают, что дегуманизация идет из противоположной со стороны оппозиции. И это правда, вот демонизация власти...
Оппозиция кого убивает?
Нет, они не убивают, но они очень рьяно, так знаете, оппонируют. И это вот когда ты встаешь на одну из сторон, ты всегда стараешься не замечать недостатков своих лидеров, чтобы привлечь...
Эдуард, здравствуйте, Эдуард Вениаминович. Это я из эфира звоню, меня зовут Даренко Сергей. У вас есть минута?
Да, слушаю.
Вы знаете, мы сейчас заговорили о дегуманизации врага в современной России, в современной Украине. Как, ну, касаясь Украины, я вспомнил, что они празднуют сожжение людей в Одессе. И таким образом дегуманизируют, выводят из состава человека, как бы для того, чтобы убить. И в России, как мне представляется, Немцова убили тоже в рамках дегуманизации. Потому что он как бы не человек, да? Вам не кажется? Я вспомнил вдруг, как вы рассказывали мне, ну, в частности мне, да, сказать, вы публично рассказывали, о том, как вы участвовали в 93-м году во всех событиях, и бойцы отходили к киоску и покупали сигареты, даже не думая угрожать оружием киоскеру. То есть это были еще советские люди, которые друг друга уважали. Я хотел бы поговорить с вами об этой дегуманизации. Могли бы вы дать какие-то обобщения? Или я ошибаюсь?
Ну, это какие-то философские категории, куда вы переключаетесь. Я не думаю. Я думаю, что убийство Немцова, его сейчас распутывают, кто там виноват. Но я бы не, вот так не, под теорию это не подгонял бы. Мне кажется, подобные акции, они... Ну, замышляются определенными людьми, которые часто заблуждаются в причинах, следствиях, которые, собственно, следуют скорее своим эмоциям, а не каким-то схемам.
Ну, а когда они говорят об эмоциях, своем эмоциональной, они говорят об этом как об эмоциональной победе, они как бы ждут вознаграждения, понимаете?
Ну, также... я вот могу вам сказать, что это не моя манера размышлять, я так обычно не размышляю, я скорее пытаюсь найти простую кондовую причину вот именно этих людей и именно исполнителей там и участников этого убийства. Вот так я на это гляжу.
Скажите, пожалуйста, тогда ваш иной подход. Дайте какое-то резюме. Вот, значит, они виновны, заказчик...
Я с самого начала в этой истории не мог понять одного, почему отпустили Анну Дурицкую. Любой идиот-следователь, окончивший 3 класса, я не знаю, образования, должен понимать, что это основной свидетель, очевидец происшествия, и то, что ее отпустили на Украину, откуда выдачи нет, понятно, да. В России, это либо преступление, либо такая ошибка, за которую, конечно, надо заплатить как за преступление. Мне кажется, что вся эта история имеет корни такие личные. По моей теории, которая основана на опыте жизни, большие люди не убивают. Они каким-то образом избавляются от людей по-другому. А убивают какие-то третьестепенные. Возможно, это, скажем, любовник той же Дурицкой, какой-то полевой командир там и все. Но большие силы пытаются всегда подобные убийства, скажем, да, убийства, использовать в своих целях. И вот кому-то выгодно, чтобы думали, что вот, предположим, эти конкретные чеченцы убили якобы из каких-то религиозных побуждений. Да. Вот у меня такое впечатление.
Я тоже, Эдуард Вениаминович, мы говорим с Эдуардом Лимоновым, я тоже считаю, что всегда безопаснее ругать президента, чем хозяина ларька на твоей улице. Хозяин ларька...
Абсолютно точно.
Хозяин ларька убьет, не думая. Абсолютно верно. Но, вы знаете, я в качестве аллюзии какой-то...
Громче, пожалуйста, пропадаете.
Я не хочу пропадать, я вот сейчас подойду к окну поближе, вот так, к окну. Ничего?
Да.
У меня был один знакомый, у него был попугай и бульдог. Попугай Ара, он топтался на газетах в углу. А бульдог, ну, дурак дураком, бульдог английский. И вот однажды этот знакомый мне сказал, притаскивает бульдог убитого попугая и ждет награды. Я, говорит, ему говорю, ну что с тобой, скотина, делать? То есть бульдог убил попугая, руководствуясь собственными бульдожьими соображениями о прекрасном. И принес попугая к постели хозяина, рассчитывая на награду. Это, кстати говоря, был Борис Березовский, а бульдог и попугай были Лизины, Лизы, дочки. Значит, он убил, бульдог убил попугая и принес, рассчитывая на награду. Так бывает?
Так, так тоже бывает. Но мне кажется, в данном случае вот я бы обратил внимание следователей Следственного комитета на Анну Дурицкую, хотя, наверное, я уже понимаю. Никогда мы ее не увидим.
Ладно. Рад вас слышать. Спасибо большое. Спасибо.
Давайте, пока.
До свидания. До свидания. Все, видишь, вот умные люди-то как думают.
Да.
Умные люди думают по-умному, а Сережа-то дурачок и думает неблагоразумно. Неблагоразумно. Сережа, был бы умный Сережа. Был бы Сережа умный. Вот, так сказать, видишь, Эдуард Вениаминович умный.
Разные подходы.
Мать. Вот
я вам
тебе
скажу.
Хорошо. Давайте говорить о дегуманизации. Тем не менее, простите, несмотря на высочайший авторитет Лимонова, я, тем не менее, возвращаюсь к своей перцепции и подходам. Я возвращаюсь к своим подходам. Так ли это? 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Нет, так не получится.
Как будто из космоса.
7373948. Мы все из космоса. Алло, здравствуйте, слушаю.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
Я думаю, что тенденция дегуманизации, она как бы характерна для всей планеты, на самом деле, только для России, там, Украины или еще кого-нибудь.
Да.
Это характерно для всех, потому что все ценности настолько рухнули, и это на самом деле связано отнюдь не с Крымом, там, чем-то, это произошло давно. Я думаю, что это где-то начало 90-х, вот так вот.
Это то, что Пелевин описывает как пост-антихристианство, да, такое...
Ну, может быть, я бы не стал связывать напрямую там с какими-то религиями, это никакого отношения не имеет, потому что...
Нет, я говорю о моральных кодексах, конечно.
А рухнуло, все конфессии рухнули, потому что если когда детей посылают и мусульмане убивают, в смысле, в виде смертников, это тоже, как бы, знаете, падение ниже всякого плинтуса.
Да.
Поэтому я могу сказать, что это сохранено для всех. Скорее всего, вот этот Армагеддон, который описывают во многих там древних, так сказать, ну, не древних, а относительно древних трактатах, на самом деле это вот штука моральная. Не физическое, там, типа, океаны вышли там из берегов или что-то рухнуло.
Слушайте, это дурацкий вопрос. Дурацкий вопрос. Скажите, пожалуйста, а у вас есть минута, да? Как вас зовут, еще раз скажите?
Андрей.
Слушайте, а вот есть целая космология и нравственная концепция. Джуанзы, например, Джуанзы, Лао-цзы. Ну, мне больше нравится именно возложение Джуанзы.
Ну, Лао-цзы, я, кстати, да.
Да-да-да, Джуанзы мне больше нравятся, потому что там более развернутые, притчи более интересные, с моей точки зрения. Значит, я там вижу относительность морали. То есть Джуанзы провозглашает относительность морали. Он говорит, укравший царство создаст династию, укравшему наперсток отрубят руку. То есть он всегда говорит о том, что все относительно. Понимаете? И вот эта относительность даосизма, в которой ваше добро и зло смешиваются сегодня, а так, а завтра так. Значит, для вас хорошо, а для Эльвиры, например, плохо. То есть полностью все относительно. И тем не менее, даосизм не значит, что люди с ножами идут друг на друга. А за счет чего они не убивают тогда друг друга?
А я вот не соглашусь, знаете, с чем? Потому что морально...
Простите, еще добавлю одну фразу. То есть даосизм в сущности, начиная с 6 века до новой эры, провозглашает некий постмодернизм, абсолютно ставя мораль во временную. То есть она такая текучая, мораль текучая. И при этом никто никого не убивает.
Вот, к сожалению, я придерживаюсь противоположной точки зрения, которая заключается в следующем, что мораль, на самом деле, она не может быть текучей. Она одна.
Почему?
Понимаете? Вот сейчас поясню. Вот семейные ценности, они одни. Вот как бы мы с вами там не относились бы к этому, там, условно говоря, с какими-то там крючками, да, тем не менее, что 6 век до нашей эры, что 10 тысяч лет до нашей эры, семейные ценности, они одни. Из этих в одна. Дети. Продолжение. Можно об этом говорить о династии какой-то, не династии, не знаю. Вот суть семьи первая, это дети, да. Потом второе, как бы, это ячейка общества, как бы это выспенно не звучало, да, которая цементирует, собственно говоря, там государство, цивилизацию и так далее. Вот. Понимаете? И, к сожалению, на этом человечество стоит. Другое дело, что модернизировалось все это в какой-то степени, там, официальный брак, там, неофициальный брак.
Когда вы разрешите, я возражу.
Да, ну, пожалуйста.
Смотрите, значит, семья...
Вы же ведущий.
Не-не-не, как раз мы говорим в равном диалоге, мне очень интересно с вами разговаривать просто. Значит, семья построена на том, что женщина не может полноценно добывать пищу и обеспечивать. То есть, условно говоря, она умрет от голода во время токсикоза первого триместра, токсикоза последнего триместра, значит, прогестерона первых полулет там, и так далее. То есть, условно говоря, женщина выбывает года на 4 из плодотворной работы в связи с рождением одного ребенка. Года на 4. Для того, чтобы выжить, ей нужна семья. Иначе ей грозит голодная смерть. Да? Ну, либо батя будет кормить. Значит, все. Вот это очень просто. Биологично. Если и когда мы дадим женщине, мы с вами, дадим женщине 10 тысяч в месяц долларов, она пошлет этого мужа торжественно лесом, понятно, да? Поэтому соображение семья, это вынужденная история, связанная с беспомощностью женщины 4 года подряд на каждого ребенка. Если этой беспомощности нет, шли бы вы торжественно лесом.
Нет, неправильно. Да, да, категорически не согласен.
А я вам...
Смотрите, да. Вот эта сентенция вами высказана, она имела место быть до определенного момента. Согласен. Может быть, какой-то такой вот, такая иерархия в обществе существовала.
Но место деле, место быть, не... это цитата из Чехова, кстати. Ну,
да.
Важно. Хорошо, неуместно.
Но мы не знаем, да, но мы не знаем, как было на самом деле по-настоящему. Понимаете, да, те вот обрывки сведений даже 16-17 века, там, каких-то семи, да, пусть даже 15-го, о семейной жизни, понимаете, мы имеем фрагментарное представление. Никто четко сказать не может, что же было на самом деле. Все думают, что так было. А фильмы, которые про то время снимается, только в этом нас как бы убеждают лишний раз. Да, женщина там никакущая, вся грязная там ходила, куча детей.
19 век хорошо известен.
А мы не знаем.
19 век, обещайте мне после нашего звонка, вы на своем телефоне наберете снохачество в Википедии. Снохачество. Угу. А без снохачества, запомнили слово?
Да,
да, это слово, говорящее о беспомощности, абсолютной беспомощности женщины, которая стояла на грани, собственно, голодной смерти, да? И поэтому снохачество было развито в русских семьях, когда вы воспеваете семью.
Я говорю немножко о другом, о том, что вот этот тезис. Да. Я оспариваю ваш тезис о том, что вы скажете, что якобы женщина там чего-то зависит.
Женщина...
Я вот в этом не уверен.
Женщина
я
стояла
этом, перед я лицом... Я глубоко в этом не уверен.
Люди жили на грани голодной смерти еще 100 лет назад. Напоминаю вам, девочка,
согласен
со,
с вами,
девочка
согласен
со спичками из сказки знаменитой, она умирает от голода в Амстердаме, не в Амстердаме, а в Копенгагене, умирает от голода и холода, глядя на танцующих.
Нет, да, это из тех же отверженных, пожалуйста.
Да, да, они умирают от голода, поэтому голодная смерть, и поэтому не надо мне про скрепы. Скрепы всегда образуются на грани голодной смерти. Как только голодная смерть отступает, приходит либерализм. Я вам подчеркну. Либерализм, индивидуализм и самоуважение, которое на грани голодной смерти невозможно. И в рамках самоуважения человек начинает ставить себя как ценность. Понимаете? Себя как ценность. И начинается некое возрождение, к которому русские не готовы, поэтому они цепляются за фигуру Сталина. Сейчас цепляются за фигуру Сталина. Что, давайте обсудим это. Давайте обсудим это после новостей.
А можно я пока ворвусь?
Давай.
Уже несколько слушателей нам написали, что какой-то пожар, очень сильно что-то горит в районе Рязанки.
Да что ты говоришь?
И пишут Волгоград на пересечении с ТТК. Ну, в общем, это примерно один и тот же район. Там кто-то пишет Карачаево, кто-то говорит, видно, с Нижегородской платформы. Там.
Да.
В общем, в этом районе что-то сильно горит.
Да.
Пока непонятно,
у моей
что.
Прабабки, вот про семейные ценности Юрий пишет, у моей прабабки было 13 детей. Она родила 13. А выжило 4, то есть 9 погибли. У моей бабушки было 5, а выжило 3, значит, 2 погибли.
У моей прабабушки было 11, 4 остались.
Ну, так, из 11,
до взрослого, да.
Из 11 4, видишь, 7 погибло.
Я имею в виду, где-то до 20 лет.
Это была жизнь на грани голодной смерти, постоянно. Постоянно тикала голодная смерть и смерть от болезней, непрерывно. Вот вам и скрепы возникали. На грани смерти все время скрепы, да. Пара из Нефтеюганска украла в турецком отеле туалетную бумагу и садовые цветы. Почему садовые цветы? Почему? Что это? Значит, пара...
Да, они там много чего на самом деле украли.
Да. Семейная пара из Нефтеюганска прославилась. Полноценный отдых в одном из отелей Турции с полным набором. Там все-все-все было у них. Ну, в смысле, all-inclusive и так далее. Full board. Значит, они что сделали? Последний день отдыха перед вылетом на родину. Их остановили с огромными чемоданами. А уже знали или что не знали?
Ну, конечно, они каждый день сливали себе там виски или бейлис, я уж не помню, потихонечку, а потом в пластиковые бутылочки.
Они забрали из гостиницы.
Апельсинчики.
Они каждый день собирали туалетную бумагу.
У них каждый день пропадал рулон.
Администрация знала, что они каждый день собирают туалетную бумагу.
Сначала они, наверное, подумали, что у людей какие-то проблемы, может быть, с желудком, а потом... Стали,
они,
наверное,
собрали за каждый день нереальное количество туалетной бумаги, 5 литров ликера Бейлис в пластиковых бутылках. Они его сливали в пластиковые бутылки. Цветы, сорванные в саду отеля, полотенца, халаты, тапочки, несколько килограммов апельсинов, печенье, наворованное на шведском столе. Это что? Кто-то.
Причем цветы у них, кстати, были с корнями аккуратненько выкопаны, потом в водичку обернуты там, чтобы так вот сложены, чтобы их в чемодане
значит,
не было видно.
Значит, слушайте,
провести.
Кто он? Он бизнесмен, высшее образование, нефтегазовое дело. У него две свои компании, две фирмы. Его там спутница, неважно, и так далее. А это что-то за предель. То есть он нефтяник. Он нефтяник, бизнесмен, у которого две собственные фирмы. Он украл всю туалетную бумагу, причем крал каждый день, 5 литров Бейлиса, цветы, полотенца, халаты, тапочки.
Запасливость
и так далее,
русских не
так
знает
далее,
границ,
так
пишет нам Сергей.
Ну, это, конечно, исключение. Это исключение, конечно, да? Это исключение. Алло, нет. Ну и соотечественники. Это хомячизм в терминальной стадии, говорит Александр.
А тапочки
Фильман.
У них там, кстати, еще были. Ну, вот все вот это вот. Ну,
да.
Как бы история про то, что воруют полотенца в отелях, это не новость. Ну, так вот частенько бывает. Это даже
алло.
Вроде эксперимента.
Я ни разу не крал. Ни разу
я,
не.
Кстати, тоже.
Алло.
Алло.
В советское время... наверное, хотелось взять какой-нибудь шампунчик. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Сергей.
Иван.
Сергей.
Здравствуйте.
Здрасте.
Сергей. Ну, у нас как бы очевиден пример. Это банальное психическое расстройство. Это клептомания. И этот человек... Он не был бы таким, ну, как бы он был бы бизнесменом, у него не было бы две компании, он не был бы успешным, если бы он даже на таких мелочах бы не оттачивал свое мастерство, а он от этого отказаться не может, он, ну, я видел таких людей.
Да.
Вроде это как бы друзья, это, ну, хороших таких...
Ну, вы слышали про... Вы же слышали про суп «Большой театр» из советской жизни?
Ну, к сожалению, нет, я слишком...
Я вам объясню, просто несите это через поколение и рассказывайте. Назывался суп «Большой театр». Это когда люди приезжали в гостиницу, отмывали чистенько биде, впоследствии им больше не пользовались, биде не пользовались, а кипятильником варили там суп из пакетиков, которые привозили из Советского Союза. Это называлось суп «Большой театр». Ну, потому что кастрюли нет, я сейчас объясню. У всех был маленький кипятильничек, даже у меня. Я же путешествовал очень много в Советском Союзе. Я с 82-го года непрерывно езжу. С 82-го года. С тех пор, как я уехал в Африку. Затем и так далее, и так далее. Ездил по Латинской Америке 2 месяца, потом еще месяц, потом еще и так далее. Постоянно Испания месяц, потом еще. Я непрерывно путешествовал. У нас был маленький кипятильничек с собой обязательно. И мы еще брали с собой пару батонов сухой колбасы какой-то. Находили сухую колбасу. Но чтобы перекусить, например, вечером, а не идти, не тратить деньги, понятно? Нам давали сколько-то там денег на, ну, суточные, которые можно было проесть, например, $7. Я сейчас не побоюсь этого слова. $7 – это 30%, если у тебя, например, там завтрак включен или не помню сейчас что. Но ты понимаешь, что $70 ты не можешь поднести как идиот просто в ресторан.
Угу.
Это просто, ну, как бы оскорбительно. И почему? Я сейчас объясню. Потому что за $100 можно было купить двухкассетник, понятно? Ну, ну что, как ты можешь? Ты же не понимаешь, пора хавать кусочек двухкассетника, это как-то позор. Поэтому делали суп большой театр.
Не, то есть это серьезно, это не анекдот.
Это
не...
точно не анекдот. Суп большой театр варился в биде или в раковине.
То есть вы знаете таких людей, которые это
Знаю людей, которые это видели. Я знаю людей, когда я путешествовал, я тебе объясню. Когда я путешествовал с хором гостелерадио СССР Виктора Сергеевича Попова, вот БДХ, Большой детский хор, я жил в комнате с гармонистом из танцевальной группы. Там хореограф была, супруга была хореограф, а господин муж был гармонистом, баянист. Мы жили с ним вместе, на нас давали один номер. И он мне все это рассказывал, что он из старой артистической как бы тусовки, мы все вместе тусили и так далее. Я все их приколы знаю, как они хор радости поют «гадостно мне» и так далее. Как они подменяют слова в хоре и так далее. Знаешь, очень смешно. Я все эти штучки приколы знаю. И суп «Большой театр» действительно существовал. Только другое дело, что не у всех было биде для супа. У некоторых варили в раковине.
А вот некоторые нам слушатели пишут, в сливном бачке.
Не знаю такого. Не знаю. Знаю, что в раковине варили. Суп в раковине варили советские люди. Это действительно правда. Но в биде тоже варили. Алло, здравствуйте. А что? Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я вспоминаю в этом плане высказывание одного из героев Искандера. Он пишет так, что если богатый человек становится бедным, он еще какое-то время ведет себя как богатый. И вот это, так сказать... нищенское отношение, это, видать, да. Какие-то на каком-то генетическом уровне. Может богатые быть. Люди что-то воруют.
Да. И белье в унитазе никто не стирал, не надо дурью маяться, 82-й. Белье мы стирали, как это и положено делать нормальному человеку, в раковине. В раковине стирали белье. Естественно. А что? А скажите, пожалуйста, 82-й, а вы где стираете белье? Если вам надо носки, вы что, портье вызываете и даете $20? Если вам надо носки постирать, вы вызываете портье и даете $20? 82-й. Я до этих высот еще не дошел. Я подхожу к раковине, причем в люкс, джуниор люкс и всяких таких вот номерах. Подхожу к раковине, беру какой-нибудь говеный гель для душа и стираю сам свои носки. Что же, после этого вы меня позорить, что ли, начнете? В унитазе белье не стирали? Боже мой, говноед 82-й. Неужели кастрюльку нельзя было привезти? Скорее всего же, это анекдот, говорит Андрей Беликов. Нет, не анекдот, потому что надо было взять один чемодан, и в этот один чемодан, извините, вам не давали 8 чемоданов. Вам давали давался один чемодан. Вы собирали один чемодан. Вы клали туда, соответственно, кипятильник, кучу пакетиков из-под супа, такие вот они были, пакетики, типа как вегета, но только там еще суп был, понятно? Значит, миллион таких пакетиков, это каждый раз был ужин, вот эта хавка. Еще черный хлеб клали, сало клали обязательно с собой. Сало, черный хлеб, сухую колбасу кто мог достать, понятно? Значит, и так далее. Не позориться с кастрюлями, потому что с кастрюлей, да, вот именно, могли вам эти особисты сказать, что вы позорите Советский Союз, поэтому варили в биде. Короче, 7373948, что, не знаете этого? Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да не из унитаза, идиот, из биде, 10-й раз повторяю, 51-й, извините, да, прошу вас.
Сергей, это Сергей беспокоит.
Да, здрасте.
Скажи, у русских, все, что не прибито, все, что у меня.
Что не прибито, что?
То сувенир.
Сувенир, да. А, поэтому что, все, что не прибито?
Да, все, что можно взять.
Слушай, можно сказать, у меня одна знакомая есть. Она весьма богатая женщина. Она берет, вот, например, когда у нее день рождения, она берет собственный самолет, нанимает, берет всех своих друзей, человек 100. И везет кататься по миру, там, в Париж, в Венецию. Ну, вот уровень, понятно, да? Значит, она говорит, ни в одной гостинице не было такого, чтобы я что-нибудь не украла. Но она крадет, это как бы для нее спорт или криптомания, не знаю.
Ну, удовольствие.
То есть, понимаешь, я тоже... Ну, у нее платиновые карточки, все платиновые карточки, внимание. Она нанимает собственный самолет по приколу, причем большой, чтобы забрать всех друзей, мадам. Ей нравится. Но она говорит, я люблю, чтобы друзья, чтобы и одноклассницы ехали, чтобы
и вся... И друзья, наверное, все уже знают про ее наклонность.
Ну, она говорит, я ни разу не выехала из отеля, чтобы не украсть что-нибудь. Обязательно краду или халат, или еще что-нибудь. Правда, ну, такие
одно
есть.
Одно дело
есть
мелочь, такие. Да, и когда это болезнь, клептомания. Другое дело, когда это семейная пара у них, что у обоих. Да.
И кипятили чай в железной кружке кипятильником, собранным на опасных бритвах. Но дело же, я умею тоже через спички собрать. Ты, я умею такой кипятильник сделать. Ты умеешь?
Нет.
Ну, берешь две опасные бритвы, через спички заматываешь нитками, и присоединяешь провода и кипятишь чай. Очень быстро кипятится, кстати. Очень хорошо. Но иногда пробки выбивают. Но дело в том, что когда я ездил за границу, уже были маленькие кипятильники на стакан, так называемый. Стакан мы с собой не брали. Мы использовали стаканы отельные. Или там есть стаканы, или там есть для зубной щетки вот такая фигня. Мы ее использовали. И в ней тоже делали. Ну, бритвы именно опасные брали. Вот эти,
Татьяна, да, публикует смешной афоризм, да, видимо, потому что, ну, в кавычках. Вот не пойму, зачем в отелях фен прикручивают шурупами. Неужели вы думаете, я в отпуск отвертку не беру?
Да. Работал в отеле 10 лет. Постоянно снимали деньги с карты за украденные вещи. Халаты, чайники и так далее, рассказывает Миша. Да, и варили сосиски в чайнике, рассказывает Александр Любецкой. Да, варили сосиски в чайнике, если пытаюсь вспомнить. Чайники ведь не всегда были в отелях, как вы хорошо помните. Чайники вообще появились сначала на Дальнем Востоке, в Китае, вот в номерах. А уже в Европе они появились гораздо позже, надо прямо сказать. Хорошо, что такое, я не понимаю. Все оказались советскими людьми. Ужас какой-то. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот сумму Большого театра я не знаю, но я точно знаю вот насчет гостиницы «Космос».
Да.
Ее строили французы, и по контракту они должны все были, оборудование, причиндалы эти все, завести.
Да.
То есть белье, полотенце, простыни, там наволочки, посуда, чашки, ложки. Вот все должно было французское быть.
Да.
И начался массовый грабеж этого гостиницы. Дело дошло до Косыгина. Уже вмешалось там ОБХС, не ОБХС, а КГБ, чтобы прекратить это. Ну, когда открыли гостиницу французскую, там уже ничего не было.
Все, снесли все.
Да.
Вы не напомните, к 80-му году ее строили?
Нет, по-моему, пораньше. Да, к 80-му.
80-му, но ее сдали в 79-м или 78-м, как раз к Олимпиаде, да, все равно, к Олимпиаде.
Смысл? Да, ну вот пораньше, да, не в 80-м, пораньше было.
Да. Совершенно верно. Спасибо вам огромное. Мне казалось, что ее строили югославы. Наверное, югославы были строители, а потом французы завозили.
Нет, югославы ее строили, да, но да, это французская гостиница была.
Я понял.
А рабочие были югославы, да.
Все понял.
Да,
спасибо, да, вам огромное. Правильно. Спасибо вам огромное. Спасибо. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Ну, конечно, вот этот случай, это что-то такое выпиющее. Мне кажется, там у людей...
Это расстройство. Нет, мне кажется, что это расстройство, конечно, психическое.
Ну, повреждения какие-то, да, мозга, да.
Да.
Но, знаете, там вот, когда бываю в дорогих гостиницах, у них столовые приборы, как правило, на них гравировка, ну, с названием отеля.
Да, да.
Позволяет себе взять маленькую десертную ложечку для коллекции. Вот есть такая у меня уже коллекция небольшая.
Да.
Ну, собственно, всегда оставляю, понимаю, что если с сотрудников будут потом эти деньги снимать, вот как девушка вам написала,
да,
всегда просто оставляю хорошие чаевые, чтобы на меня никто не обижался. Ну, так на память приятно взять. И еще хотел спросить,
да,
а вот они когда суп в биде варили, а сливное отверстие это как-то чем затыкали?
Закрывали, во-первых, там нет, послушайте меня, значит, это вот и затыкали, то есть это нетрудно. На самом деле берется деревянная штучка и затыкается, и все. Ну что?
Вот, что только не придумают.
Родную штучку отвинчиваешь, ставишь, и все.
Понятно.
Конечно. Ну что, 7373948. Елена Искунцева наверняка путешествовала в советские времена. Елена, Елена, здравствуйте, вы тоже.
Сергей, очень интересно писала Галина Вишневская о гастролях Большого театра, что настолько было низкое содержание, что однажды в Борисе Годунове хор так, вот в Париже, хор настолько сильно повалился на ноги и завопил хлеба, Христа ради хлеба, вот, что, значит, дыбом волосы встали, говорит, у администрации они организовали столовую.
Хлеба, Христа ради хлеба. Спасибо вам.
Это был один из первых выездов, серьезно. Она говорит, что это было, как руки подняли. И знаете, говорят, что она очень интересно пишет вот именно об этих фрагментах, что, значит, ее, их втихаря некоторые там, один из наших там евреев, я забыла фамилию, который организовывал эти поездки, он втихаря их кормил, но наше, говорит, министерство, если узнавало, оно вычитало с них за то, что их даже бесплатно кормили. Ну, вот оно пишет «Хлеба, ресторане хлеба» в Борисе Годунове.
Спасибо большое. Галина Вишневская вспоминает об этом голоде, о голоде русских людей, когда они выезжали, советских людей, когда они выезжали за границу. Ладно, ребят, давайте развлечемся еще пару минут этими звонками. Это на самом деле смешно. Да, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте. Здравствуйте. Тоже выходец из советского времени.
Да.
Хочу сказать, что... А что никто не вспоминает, как мясо жарили между двумя утюгами?
Мясо? Расскажите, пожалуйста. Это изысканнейшая история, мне неизвестно совершенно.
Да вы что? Ну, я лично вот участвовала в мероприятии.
Я сейчас вот думаю, что у меня был утюг Philips в Африке, и я мог бы на нем прекрасно делать бифштексы.
Что? Вот я хочу сказать, теперь вы будете до конца своей жизни мучиться тем, что вот вы лишились такого опыта.
А могу ли я теперь это сделать? Надо купить два утюга, но без дырочек.
Я не знаю,
без
дырочек. Не знаю, нет, я считаю, что все как бы потеряно.
Но без дырочек, должны быть утюги.
Да, без дырочек приносится, ну, естественно, как бы надо, чтобы группа была подготовлена.
Да.
И...
Нужно ли класть перчик, нужно ли лаврушечку, нужно ли вот это все?
Ну, не знаю, я вообще вот против того, чтобы посыпать хороший продукт еще чем-нибудь. Я, кстати, забыла поздороваться и сказать, что я Ольга из Москвы.
Здравствуйте, Хоккей. Ольга. Здравствуйте, Ольга. С восхищением, Ольга, с восхищением. Прошу вас, продолжайте.
Значит, берется два утюга. Причем, значит, европейцы, гады, они же делают все ужасно неудобно. Они берут и ставят розетки так, что должен же быть длинный шнур.
Да, хотя бы один.
Вот. Но, тем не менее, все равно, значит, находятся умельцы. Вот то, о чем вы говорили по поводу кипятильника с опасными бритвами, я это видела, но я потом не смогла даже этот вот, как бы, кипяток этот пить. Мне что-то, ну, как-то, в общем, было прям противно.
Правда?
Да. Ну, не могу объяснить, но вот... Да. А тут, значит, на одно, на рижский вот этот вот, помните, утюги вот старые, первые появились электрические, у нас были из Прибалтики, вот они, на них лучше всего было, безо всяких наворотов.
А можно вопрос, оба утюга держатся вертикально или один?
Значит, один, ну вот как бы кладется, а сверху ставится, как будто им гладится. Обычно.
Спрашивают well done или это самроу. Давайте, как там, well done, вам well done?
Хорошие
прожарки. Хорошие ли прожарки?
Да, ну, я так думаю, что вот сейчас я бы могла это определить как вообще такой хороший медиум. Тут же все зависит от двух факторов. Во-первых, когда ты это делаешь. Если ты делаешь ночью и как бы отфиксировал, что портье, ну, вообще нам на ресепшене народ придремал, то можно хорошо достаточно прожарить.
Да,
надо обязательно, надо брать мясо вот такой тонкой нарезки. Не так, как мы любим такие оховалки.
Да,
достаточно тонко. А что
и без
касается,
жира, вот, чтобы не капало, и без жира, а то потечет.
И потом, понимаете, как люди, европейцы, обладая достаточно тонким нюхом, вот, они же, ну, чувствуют, что запах-то идет.
Да.
А
понять, откуда не могут? Не могут, интеллект не позволяет.
То есть им вообще это вот в голову не приходит.
Да,
точно так же,
вот
как варка яиц вот в сливном бачке. Вот. А что касается вот супружеской пары, еще позвольте нам несколько
Давайте.
Секунд. Мне на самом деле вот кажется, что это нет, это не психическое расстройство. Это так называемая акцентуализация личности.
Да.
И это, ну извините, это от нашей бедности и нищеты.
Да,
вот,
да,
ну, собственно, да, если я не уверен в завтрашнем дне,
да.
То я вот буду там красть. Это такой, знаете, вот вариант ну, практического мышления.
Да, да, да.
Который
да,
вот
да.
очень успешно.
Я понимаю.
Помните фильм «Люди в черных»? Вот там вот этот вот Уилл Смит единственный догадался подвинуть к себе стул,
да.
пока, значит, там все остальные заполняли анкету.
Да.
Вот это вот оно, вот это вот практическое мышление. И здесь, видимо, то же самое. Нет, он, конечно, никакой не клептоман.
Нет, нет, конечно, конечно.
Нет,
он человек
конечно.
Воспитанный в предвкушении засады, да-да-да. В Испании в ресторанах так мясо с кровью готовят. Просто утюгом на несколько секунд с обеих сторон. Нет, все-таки на сковородку кидают, вы ошибаетесь. Я ездил в командировку в Праге в составе европейской команды. Я, датчанка и 5 немцев. Так я с немцами для датчанки каждый день собирал гели для душа и шампуни. Так как они были довольно редкого бренда, который в Дании не продается, она их собирала и намеревалась увезти домой. Мы сосиски гриль делали на обогревателе в Праге. Опасные бритвы — это совсем другое. Ну хорошо, хорошо, но бритвы, советские бритвы, боже мой, ну что, зачем? Они должны быть без защитного полимерного покрытия, акцентирует внимание Александр Фельдман. Люди в черном ААА, да-да-да-да-да. Значит, действительно прекрасные воспоминания. В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов. Очень плохо в центре, внутри Садового кольца, особенно вокруг Таганки и дальше набережная, которая вот напротив Космодемьяновской, как она называется, значит, Краснохолмская, затем и далее Гончарная. Вот здесь начинается ад. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, 30 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва».
Говорит Москва! Хасаншина, ведущая
и программа. Сергей Доренко, доброе
да,
утро.
Отказался только что от методички, пишет Андрей. Не надо отказываться от методички. Методичка пишет о нас. Это нормально. Методичка цитирует меня. Прям вот подряд, и я рад. Методичка, привет. Я очень рад этому обстоятельству. Я счастлив. Слушай меня, я занят социальной функцией, такой важной, как я отучаю людей от мата. Сейчас объясню. Значит, и методичка. Ты видишь, в этом тексте написано, что я отписался от методички, это правда, из-за визгливого детского мата. Из-за визгливого детского мата. Потому что мат... У него несколько функций, да, на самом деле, несколько функций. Может быть, больше этих функций знаешь ты, например, чем я. Я объясню, почему ты можешь знать больше. Потому что тебе известны сферы жизни русского народа, которые мне неизвестны. Я все-таки все время жил, как Гаутама Шакьямуни. Поверь. Я никогда не сливался с местным населением, вообще не знал местных. Мы их боялись и немножко, ну, вот, честно, если презирали. Местных. Значит, я жил в гарнизонах, маленькие, вот сколько, 4 ДОСа. Первый ДОС, второй ДОС, третий ДОС, четвертый ДОС, все.
ДОС – это дом офицерского состава.
Угу.
4 ДОСа. Иногда 6 ДОСов. Зависит, сказать, там в Переяславке большой был гарнизон, потому что два полка стояло. Там было 6 ДОСов. Вот я жил в ДОСах. Значит, потом подстроили еще, потом все. Ну, хорошо. И мы боялись людей через реку, через Кию. У нас была деревня. Они ходили к нам в школу. И они как бы ходили, ты понимаешь, в чем дело? У них какие-то были вязаные свитера. Сейчас тебе объясню.
То, что сейчас очень модно.
Нет, послушай меня, вот послушай. Они как-то вручную вязаные какие-то вещи были на них. Ну, на людях из-за реки. Они приезжали. Там моста даже не было. Моста не было. То есть они ходили по каким-то дощечкам, а если вот на машине переехать, то надо было брод. Ну, машина, УАЗик, шел прямо по каменистому руслу реки. Пересекал речку вот в эту деревню. И вот оттуда ходили девочки, когда мальчики какие-то. Значит, они были с виду, по сравнению с нами, гарнизонными, они были какие-то немножечко помятые и менее ухоженные, можно так еще сказать. Менее ухоженные. И по одежде... как бы странноватые. То есть они носили вручную бабушками вязаные вещи. Вот как-то, вот как-то так. И это, конечно, выглядело совершенно как будто это другая цивилизация. Оттуда ходила...
Татьяна пишет, одичалые.
Одичалые, абсолютно верно. Одичалые. Значит, они... еще оттуда приходила добродетельная тетка, которая наливала из бидонов молоко нам в трехлитровые банки. У нас были трехлитровые банки. Мы их выставляли за порог на табуреточках таких. Или на детских стульчиках. И ходила бабка с бидонами, которые она несла, огромные бидоны, там, сказать, 2 по 20 литров, не знаю, она тащила на себе их как-то, на каких-то прикрученных каким-то велосипедом, детским коляском, все это вместе, скрипя, приезжала, она таскалась, бегала по этажам, разливала нам все это за копейки причем, за копейки, понимаешь? И какие-то были деревенские, всегда были страны. Я поэтому русского народа не знаю, чтобы ты понимала. Я жил как Шакьямуни.
Да,
жил,
я понимаю. Шокирован.
Больше того, когда мне было, 6 лет, мой отец уже был КМСКО, командир эскадрильи, причем на хорошем счету, очень на хорошем счету. Он летал там по 380 часов в год полетов, потому что это был центр переучивания. И он по 370, по 380 часов в год летал КМСКО. И я уже был как бы начальническим ребеночком, понимаешь, начальник. Я подойду сейчас к МАТу и подойду. Я помню, о чем я говорю. Значит, я был ребенком, сыном начальничка уже. Потом переехали, я уже сын первого замкомандира полка. Потом я сын командира полка. Потом я сын первого замкомандира дивизии. Затем, я сын командира дивизии. Ну и так далее. И отсюда вывод. Я тем более чурался всех этих людей. Больше я точно понимал, что я перееду, и дружить с ними не надо. Ну, как называется твое вот это место?
Плешаново.
Плешаново. Представь себе, что у Плешанова есть гарнизон летный. И мы представь себе, что мы приезжаем туда, и представь себе, что мы по времени совпали. Понятно? Угу. Ходим в один класс. Видишь, разговаривать с тобой мне незачем. Ровно потому, что я скоро уеду. Ну, моему бате дадут повышение, и мы переедем. Понятно? Еще мы можем переехать в Комсомольск-на-Амуре. Дело не в том, что мы в хорошее место уедем. Мы уедем дальше служить. Поэтому вы для нас, я, собственно, даже имена не очень старался запоминать. Как тебя зовут, Да, кстати, вот это.
Ну, вот это.
Да и хрен с ней. Она откуда? Из деревни. Все. То есть это вообще не парит никак, понятно, да? Отсюда я не знаю некоторых сфер жизни. Я не знаю применения мата. Я его не знаю. В сущности, да? Мне трудно его понять. А дальше, потом во взрослой жизни, я уже так сказать. Вот. Поэтому ты знаешь больше меня. Но я с ним борюсь. В ряде аспектов. И методичка, возвращаемся к методичке, с моей точки зрения, использует мат ходульно. Ходульно, такой говномат.
Согласна.
И вот этот вот ходульный мат, он ничего не выражает, никаких эмоций ничего не выражает. Либо выражает детскую истерику, детско-женскую истерику. Я борюсь. Еще вчера я тоже опять очередную лекцию прочитал Винокуровой, у Кати Винокуровой, тоже борюсь с матом. Почему? Потому что весь мат основан на сексуальной агрессии в отношении женщины. Весь, абсолютно весь. Да? Он точно понятно, что его произносит всегда мужчина. Точно всегда понятно. Понятно, да? Ну, условно говоря.
Ну, я понимаю, да, что женщине, да, значит, не пристало таким образом себя же и унижать.
Совершенно верно. И больше того, все ругательства основаны на том, что я совершу сексуальную агрессию в отношении господина X, к которому адресуюсь. Например, пошел на и говоришь о предмете. На какой предмет? Поскольку его, этого предмета, нет у женщины, ну, его нет.
Нет, просто. Ну, подождите, его у нет, нас есть нет, официальный Роскомнадзор, у которого есть четыре корня.
Я знаю, хорошо.
И значит, в том числе предмета... женский половой орган, соответственно, совершенно. Он
тогда
никак
женщина
не...
должна приглашать себе в... Иди в мою половую вагину.
Так и говорят.
Женщина. Но она предлагает тогда изнасиловать себя. Это глупо звучит.
Нет, она говорит не в мою, она, может быть, имеет в виду в чужую, в любую.
Нет, она имеет в виду свою. Потому что когда я говорю «иди на», я приглашаю к себе «на». А когда ты говоришь «иди в», ты приглашаешь к себе «в». Это глупо, это глупо, это странно. Понимаешь, да? Поэтому мат женщина не должна применять вообще. Она не должна его применять. В силу того, что мат есть сексуальная агрессия главным образом в отношении женщины. Главным образом. Либо к мужчине, приравненному к женщине. Когда матерят мужчину, имеется в виду, что его оскорбляют тем, что приравнивают к женщине. Приравнивать к женщине мужчину есть оскорбление.
Да, но вы сейчас говорите с позиции таких феминистических,
я
а наше
позиции,
общество на самом деле очень сексистское.
Я говорю с позиции филологической.
Филологической, но она, я тем филолог. Не менее, очень феминистская.
Поэтому я борюсь с матом у Винокуровой, которую я в этом смысле опекаю. И поэтому я борюсь с матом у методички, которую я в этом смысле опекаю тоже. Понятно, да? Что это сексуальная агрессия в отношении женщины или мужчины, приравниваемому в момент речевого высказывания к женщине, есть некрасивая фигня. Но не нужно этого делать. Ну, все, все, ладно. Пожалуйста, товарищи, очень прошу, переходим к доллару. Остановитесь, уймитесь, уймитесь, прошу. Все звонят сейчас, хотят рассказать что-то о своем опыте матершины. Товарищи, я борюсь с матом, я борюсь. Я поддерживаю РПЦ-МП, поддерживаю РПЦ-МП в малом количестве догм и догматов, и правил, и установлений. РПЦ-МП мне крайне симпатичная организация. В момент, когда она говорит «не убей», и в момент, когда она следит за чистотой речи. Я здесь абсолютно ее союзник. Все. Я великий инквизитор в этом смысле. Отстаньте. Доллар, будем смотреть или нет? Вы серьезные люди или вы хотите все время про мат говорить? Что вы?
Нет, мы хотим про валюту.
Они хотят про валюту.
Конечно, лето все-таки, кто-то
59.34. Вчера смотрел 59.06 в середине дня. Сейчас 59.34. 67.78. Высокий евро остается. 47.65. Мы видим нефть, она чуть-чуть выше, чем мы ее видели вчера, чуть-чуть выше. И 1.1423 устоялся доллар здесь в коридоре, доллар-евро в плавной паре на 1.14. Этот коридор утверждается как бы, понимаете, да, каждую минуту, пока доллар здесь остается, он привыкает к 1.14. Вчера воспрял Долларевич-то. Ну, где же воспрял-то? Воспрял это на 1.1189, 1.1225. Воспрял бы. Где же он воспрял, когда 1.1423? Не знаю. Что вы называете воспрял? А к рублю воспрял. Простите. Я никогда не внутренним взором не вижу рубля. Внутренним взором. Я все-таки не детским садом занимаюсь. Фунт стоит как солдат. Молодец. Молодец. Хорошо. Давайте погнали дальше. Давайте говорить. Слушай, у меня есть некоторые развеселые истории, а есть Сталин. И я от Сталина все время... пытаюсь отпрыгнуть, что ли, не знаю. Потому что, мне кажется, разговор настолько серьезный, настолько обидный, настолько оскорбительный в сущности для общества, что я пытаюсь отойти от него. Понимаешь, в чем дело? Можно я к Сталину подойду через какие-то другие, может быть, через какие-то другие новости? Смотрите. Дрейфующее судно с пьяной командой обнаружили на реке Оби. Колпашевский или Колпашовский, мы не знаем, район, команда служебного теплохода «Соболь» осуществлявшего контроль навигационного оборудования, заметил... А нет, это Соболь, это хороший. Все, можно прочитать дежурный. Неуправляемый буксир с неработающим двигателем. Попытались выйти на связь, но ответа не поступило. И все это происходит, секундочку, на АБИ. На АБИ, понимаете? Значит, дальше происходит следующее. Они сближаются с судном, кричат, свистят, ничего. Они поднимаются на судно.
Они думают, это корабль-призрак.
Так и есть. Никаких сигнальных огней. Ничего. Ноль. Понимаешь? Они поднимаются на судно, и там в повалку, в скот пьяные...
И храп такой.
В скот пьяные скоты. Ну, в хорошем смысле, мы же не ругаемся. В скот пьяные скоты. И они говорят, и капитан тоже. Все. Абсолютно. Ни света, ничего, ни сигнала, ни радио. Просто оно движется по течению почему-то. Не садится на мель, ничего. Понимаете?
Я люблю танцевать на плесах, научись на горошке играть.
Это хорошие вечера на Оби. Это обские пираты, они нажрались. Да нет, это у нас, ура, ура, говорит Серега из Надыма. Это же у нас. Они плывут с прошлой пятницы, говорит Серега из Надыма. А если плывут и плывут.
Водою горят огоньки. Водою летят гудки.
Летят гудки.
Я люблю над рекой запевать.
Это прекрасно. А где она поет «Хороши вечера на Оби»? Вот мне кажется, что надо с этого начинать. Сейчас, секундочку, секундочку. Мамочка, ну исполни, прошу тебя.
Не пойду на гулянку к пруду.
Не пойдет на гулянку. А уже пьяные все в жопу. Какая гулянка? О чем вы говорите? Смеетесь? Владимир из Дубая наверняка жил на Оби. Владимир, вы жили на Оби?
Здравствуйте.
Сергей, Эля, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я с 66-го года от истоков Оби выше Новосибирска и Давской губы прошел неоднократно. Мой отец был капитаном буксира.
Что вы говорите? И вот теперь его наследник трудовой боевой славы, ужравшись, значит, все это дело бросил и судно само по себе.
Нормальная ситуевина. Пацаны пришвартовались вечером поздно,
да.
Набухались, швартовались кое-как, оборвало, да, причальник, выволокло на фарватер и понесло спокойно. Рассказываю собственный опыт. Проводили расследование, отец участвовал. Вели на буксире 150-тонную наливную баржу. С 120 тонн было дистоплива.
Да.
Значит, немножечко задремал, немножечко выпил вахтенный, ну, рулевой моторист, капитан спал в это время. Посмотрит назад, прожектором посветит, все нормально. Потом перестал схватить, слетит на берег, что-то не меняется, ландшафт. Идет, через 15 минут снова, да, в том же месте, поворачивается назад. Она утонула, холера, торчит, уткнулась носом,
да,
в дно. Только, значит, каюта верхняя вахтенного наверху торчит, и он там отчаянно орет, машет руками, дизель работает, судно ничего не слышно, а стоит на месте.
Прекрасно.
Это для обских ребят это нормально.
Нормально, все. Нормально. Я никогда не жил на Оби. Я жил везде. Я жил на Иртыше.
Там хорошо, особенно внизу, где когда начинается ход осетра, ну, вверху тоже вся и цуна запрещенная к вылову.
Ага, мы все понимаем, все понимаем. Хорошо, Чернави. Значит, нашли этих скотов. Все, привет.
Смотрите, кстати, можно вклинись? Согласно одной из стратегий управления там в коллективе,
да,
начальник должен участвовать в сатурналиях и вакханалиях сотрудников. Есть,
да,
такая теория, да,
да,
что это сближает. Так
сближает,
что капитан
сближает.
Совершенно прав в данном
сближает.
Случае.
Совершенно верно. Слушай, значит, еще... секундочку. В Якутии, мы говорим сейчас о дальних регионах России, тех, откуда придет к нам мораль и нравственность, поймите. Дело в том, что Москва испорчена. Москва, она растлена Западом, она растлена новомодными веяниями, гомосексуализмом и так далее, всякой мерзостью и паскудством. Москва, я же говорю про Москву. А чистота настоящая, она хлынет как раз с востока, из Сибири, вот оттуда Саби, из Якутии, оттуда придет чистота, нравственность, какой-то кристалл, вокруг которого начнет нарастать и кристаллизовываться новая, чистая, светлая Русь, новый кристалл Руси, понимаете? Вот отсюда, поэтому я так пристально изучаю опыт обских сплавщиков, вот этих пьяных там в жопу и так далее. В Якутии пенсионер с больным сердцем умер в больнице, пытаясь доползти до второго этажа на глазах у медсестер. Действительно, он еще был упорный человек. Он старался, он думал, потому что он хотел жить, но нет, не получилось.
Значит, знаете, Минздрав суров.
Пенсионер, нет, жизнь сурова. Пенсионер, он пополз на второй этаж. Ему сестры сказали, сестры сказали правду, они же говорят, послушайте меня, они говорят, вам нужен второй этаж. Он говорит, я хочу жить. Значит, они говорят, к терапевтам, вас ждет терапевт. Он говорит, где? А на втором этаже. Говорит, ну давайте на второй этаж. Говорит, ну лифт не работает. И он пополз. Когда его привезли, то сказали, что ему нужно подняться на второй этаж к терапевтам, я читаю, потому что лифт в больнице не работает. Ни носилок, ни каталок у врачей не оказалось. То есть просто подбросить его на руку, на плечо взять, никому не пришло в голову. Да и правда, может быть, он...
никто просто не стал возиться. Вам туда,
пахнет,
и все.
Может, от него пахнет как-то и так далее. И может, этот
он
человек,
каждый день к ним ходит.
Ему 79 лет, и он пополз ползком на локтях. Значит, на локтях. И все. И умер прямо там. И все. Фельдшер смотрела... как он самостоятельно ползет по лестничным пролетам, но он не дополз, нет. Скончался на лестнице. Вот интересно, на первом пролете или на втором? Он умер на первом пролете или на втором?
Это важно.
Это важно. Это важно, потому что какой подвиг он совершил, насколько большой подвиг он успел совершить перед смертью.
Насколько гадкий поступок.
На третьей ступеньке, фельдшер. Если он скончался, на третьей ступеньке, может быть, скончался. А тогда не так обидно. А если три оставалось, и дальше бы на локтях полз по коридору, уже на локтях бы полз по коридору к терапевту, и осталось три ступеньки, вот здесь прямо вот слезки. Ну что ты будешь делать? Я говорю, мне хоть... А я бы был рядом бы! Господи! Я бы аплодировал и кричал ему, вперед, вперед! Ты сможешь, Витя, ты сможешь! Ну правильно? Ну это же его Виктор зовут. Пенсионера помешу. А?
Нет, я думаю, надо было аплодировать врачу и говорить этому фельдшеру.
Нет,
ты сможешь не вмешиваться,
если бы мы были там с Хасаншиной рядом на ступеньках и видели, как пенсионер 79 лет ползет по лестнице к терапевту, мы бы, конечно, Витя, мы бы ему как-то скандировали. Правильно, нет?
Конечно.
А наверху я бы держал какой-нибудь транспарант.
И помпоны подготовили,
группы поддержки. А? Конечно, девочки должны, конечно, танцевать и все такое. Культ Сталина, новый культ Сталина, он рожден народными массами, народной глубинкой, или он нарожден какими-то вышестоящими идеологами? Вот интересно, твое мнение.
Я, честно говоря, даже не знаю. Может быть, смотри, наверное, какое поколение. Остатки учебников, старых, еще с советской там точкой зрения.
Да.
Насчет современных даже сложно сказать, современных детей.
Давай скажем следующее. Сейчас вновь возрожден культ Сталина. Культ Сталина, который непротиворечиво поженен с православием. То есть, как бы, есть две основные тенденции. Развивается культ Сталина, развивается культ православия. Да, как бы, ну, не культ, а культ, как это сказать? Ну, традиция православия и традиция сталинизма развиваются параллельно.
Ну, это вполне себе вяжется с поляризацией и дегуманизацией.
Это верно. Но в той части, которая не противоречиво воспринимает предыдущие два культа, это не вызывает чувства какой-то диссонанса. Это, безусловно, симфонично, очень правильно. Ну, хорошо. И вот мне интересно, это как появилось? Значит, у меня вопросы. Откуда взялось и куда движется? Ну, я пытаюсь наблюдать этот процесс в динамике. Откуда этот культ вообще взялся? Культ Сталина. Вот сейчас, откуда он взялся? И куда он движется? То есть его конечная цель. Зачем? Куда? Для чего? Алло, здравствуйте, слушаю.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Владислав. Я думаю, что тут все довольно просто. Мы наблюдаем, как наша страна стагнирует, при том, что появляется довольно большое количество жирных котов, которые нифига не производят, но тратят все заработанное здесь за рубежом. А Сталин для нас фигура, которая поднимала страну, там, конечно, было все не очень гладко, но да. В то же время личного интереса какого-то потребительского, накопительского он не имел, и детей своих не жалел, они были как все.
Понятно. Ну, он на самом деле ведь владел всем, зачем ему было копить.
Да, ну, перестаньте, чем он там владел? Всем. Солдатской этим одеялом,
всем.
Кроватью.
Всем. Вообще всем.
И как он для себя это использовал?
Он использовал, он крутил вас на пальце.
Он строил страну. Он строил страну, и даже Черчилль это оценил, который был заядлым наш враг.
Ну все, я же не спорю. Извините, я взялся спорить, а теперь извините, что я взялся спорить. Я не хочу спорить.
Да, пожалуйста.
Я не хочу спорить. Я не буду спорить. Я не хочу спорить. Честное слово, не хочу. Мне кажется, что я хочу как раз наоборот ваши взгляды здесь скорее. Значит, смотрите, сейчас 29 минут, 25 уже 26 секунд, у нас осталось 30 секунд. Значит, после новостей, и там, так сказать, там блока рекламы или чего, мы вернемся к этой теме. Я вижу, как возрождается культ Сталина, как происходит несколько событий, несколько процессов. Идет архаизация общества, и культ Сталина возрождается активно. Вот я хочу понять, кем, почему, для чего и куда это идет. Договорились? После новостей. Новости. Подъем. Смотрите, значит, Сталин хорош... Секундочку. Сталин хороший. 134-21-35. Сталин плохой. 134-21-36. Сталин хороший. 134-21-35. Сталин плохой. 134-21-36. Попробуйте проголосовать, пожалуйста. Ну, у меня понеслось голосование, пока не буду говорить цифры, пока не так много. Сталин хороший, 134-21-35. Сталин плохой, 134-21-36. И обоснуйте, пожалуйста, и расскажите мне, пожалуйста, откуда взялся новый культ Сталина, и к чему это, в чем месседж, в чем понимание, в чем прочтение, понимаете? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, это Александр из Москвы.
Да, прошу вас.
Здравствуйте.
Я хотел вам рассказать, вот напомнить, что у Алексея Константиновича Толстого есть такая знаменитая поэма «История России от Гостомысла», по-моему, если можете, посмотрите в интернете, там есть такие строки.
Да.
Я сейчас сначала не помню, но когда начинается история с Петра Первого, Петр говорит такие слова. «Но у меня есть палка, и я вам всем отец». Россия – это женщина. Да. И российское общество, русский народ, как вы правильно заметили, он архаичен.
Да.
А архаичному народу и архаичной стране нужна фигура сильного отца.
Отца.
Да. И это да. Сталин – это такой, знаете, это отец.
Скажите, пожалуйста, а вы считаете… Можно вопрос? То, что вы описали, я в целом согласен, но это хорошо или плохо? То, что русский народ таков?
А вы знаете, Сергей, это типично для всех народов. Вы можете удивляться,
В разной степени.
Но так или иначе, у британцев папа Черчилль, у американцев папа Вашингтон, и так далее. У французов Наполеон, поэтому...
Не только, Деголь тоже.
Ну, Деголь тоже, да, но это так или иначе папы нации, они, значит, понимаете, они когда-то у кого-то слишком плохие, у кого-то чуть-чуть получше, но так или иначе они есть у всех.
Да, вот, но простите, но сегодня во Франции Деголь и Наполеон меньше, чем сегодня в Москве Сталин. Сталин вернулся. Сталин...
Можно еще да. можно поспорить насчет Деголя, потому что галлийские настроения достаточно сильны сейчас. Я думаю, что галлийские настроения очень сильны сейчас в Франции.
Ну хорошо, возвращение Сталина вам не кажется диковинным?
Нет, абсолютно нет. Просто страна, знаете, как в свое время Рим тосковал по Цезарю, так, значит, Россия тоскует по Сталину, а я французы понимаю. Тоскуют по Деголю. Вот и все.
Я понимаю.
Это такая
спасибо.
Тоска, неизбывная тоска
спасибо.
Народа.
Спасибо. Сталина нет, он умер, говорит мне 97-й. И то же самое пишет мне харьковчанин в телеграм-боте, говорит Москобот в телеграме. Значит, слушайте, Сталин умер, это я в курсе. Я хотел вам сказать, что он есть. Он есть. Как понятие, как концепция, как устремление, как идея в сознаниях ваших. Он есть. И он вернулся. Он вернулся. Вот поэтому я спрашиваю, Сталин хороший? 134-21-35. Сталин плохой? 134-21-36. У меня уже я могу подвести кое-какие итоги голосования дать вам. Еще все-таки прошу проголосовать. Сталин хороший? 134-21-35. Сталин плохой, 134-21-36. У меня сейчас 56-44. 56 Сталин хороший, 44% Сталин плохой. 56-44. 55-45. 55-45. И вот очень бойко опять пошло голосование. Сразу 150 прямо вот за считанные секунды. 150 звонков новых. 56-44. Пока идет борьба вот здесь, но, как вы видите, близко к половине. Я говорю, близко, да? 56 – это близко к половине, 44 – тоже близко. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
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 Сергей, вы понимаете, нынешняя власть наша, она пытается взять все, ну, для кого-то лучше или худше,
да.
от прошлой власти, от ельцинской.
Да.
И в итоге будет, как говорится, Сталин с олигархами.
То есть, олигархи могут быть аналогом наркомов. Это наркомы.
Да. И вы говорите, откуда это взялось? Естественно, это у нас не гражданское общество. Это взялось сверху.
Да.
Вы посмотрите на Владимира Соловьева, на его костюмчик, и все понятно, откуда это берется.
Да.
Простите,
давайте извинимся с вами вместе. Я не собираюсь обсуждать коллег абсолютно. Вот извините, чтобы не прозвучало, как что мы здесь с вами. Давайте, нет, все, поехали дальше.
Хорошо,
поехали
дальше. Согласен.
Да.
Согласен. Ну так, Сергей, да. Я просто хочу сказать, что нынешней власти, естественно,
а вы знаете, помните, зима 9-го года, возникают 500 таких сущностных предприятий, 500 предприятий, на которых держится Россия, и им спешно выдаются кредиты, чтобы поддержать рабочие места, и куда-то на север России, между Москвой и Петербургом, приезжает президент, нет, тогда, простите, премьер Путин, на завод Дерипаски, и ему говорит, что ни в коем случае не увольнять. И Дерипаска действительно предстает здесь наркомом таким. Он нарком в сущности. Да, действительно?
Да, я согласен с вами.
Да.
А какая разница, как называть их, по большому счету?
В общем, да. Нет, разница в том, что те не могли передать по наследству, Дерипаска передает по наследству. А разница, в общем, конечно, никакой. С точки зрения краткой человеческой жизни, это вот ровно все одно и то же, да, совершенно верно. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, слушаю.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сталин, наша слава боевая, Сталин нашей юности полет.
Так.
Вот. И вы помните, что я хочу сказать? Сталин неплохой, не хороший.
Так.
Он такой есть.
Я остановлю голосование прямо при вас, если разрешите. Значит, у меня там уже 1000, да? И вот, смотрите, 57-43. 57 Сталин хороший, 43 плохой. Ага, прошу вас, продолжайте.
Вот я помню, как вы помните, прочитали, как Сталин какую-то девушку бесчестил. Мы с вами это обсуждали.
А, ну да, где-то в ссылке, в Красноярском крае.
Я вам сказал, что он... падальщик по отношению к этой девушке, мужское отношение, просто падальщик. А отношение к нему как личности никак не влияет на это.
Да.
Вы знаете, вот послушайте мое мнение, да нет никакого культа личности.
Да.
Нет этого.
Да.
Этого и нет, и быть не может, потому что это некий комплекс мероприятий, такой всеобъемлющий государственный.
Да.
Я могу высказать только свое мнение.
Выскажите.
Мне кажется, что наше руководство... оно системно ведет куда-то нас не туда. Что-то не что-то так. Не...
А что у вас? Какие подозрения у вас? Расскажите.
Ну, я выскажу свое личное внутреннее чувство, я которое, понимаю. Может быть, даже не могу объяснить.
Да.
И народ это подсознательно понимает.
Нет.
И, соответственно, возникает в обществе запрос на что-то такое, что со всех точек зрения народных, оно... Ну, конечно, были минусы, все, но все понимают, что в нашем 21-м, этому самому, бесхребетном веке такой кровосос, вот такое людоедство будет невозможно. И, соответственно, возникает в обществе запрос на вот некую такую личность.
Да, давайте музычку. Хотите музычку? Я искал вашу, но я, кажется, нашел новую песню.
Нет, вот эту найдите.
На эту найду, найду и эту, спасибо, спасибо, найду и эту.
Сталин в шуме тракторов колхозных, с ним Россия, русская земля. Сталин — это наше корневое, это русский радионапев, это уважение героям, а к врагам презрение и гнев. Это танкодромы и причалы, тысячи тоннелей и мостов.
Как называется этот стиль музыки? Шансон? Это шансон? Это боевой шансон?
Мне казалось, что шансон все-таки связан с любовью и тюрьмой. Ну, у нас в России с тюрьмой, а это... в мире с любовью.
Это Сталин, с ним навеки Брест и Ленинград. Стойкостью своей, что тверже стали, доблестью, не знающей преград. С ним навеки роты фронтовые, где солдат солдату друг и брат. Он их вел сквозь бури огневые, с ними шел под грохот канонад. За него на смерть вставала Зоя, на него равнялся Кошевой. Вместе с ним советские герои заслоняли родину собой.
Я чувствую, что автор-исполнитель, мне кажется, что это автор-исполнитель, потому что он прям вот чувствуется, что он...
С душой?
С душой поет, да, это с душой он поет, это музыка, да, но это музыка, музыка, которая, мне кажется, памфлет. Это памфлет, скорее всего, да?
Сталин — это музыка победы! Это мирных планов громадье, это пробуждение планеты.
Ну, в конце концов, у него кончатся эти эпитеты. Нет, не кончаются, не
какой
кончаются.
Какой же это памфлет?
Сталин — знамя будущих сражений.
Будущих сражений.
Самой правильной страны. Лучезарный и суровый гений. Патриоты Сталину верны. Сталин! Это наш советский гений! Патриоты Сталину верны!
Здесь очень важно, что к нему применен термин «лучезарный», который обычно применяется к Шиве. Шива лучезарный. Нет, нет, подождите. Шива же лучезарный, я правильно понимаю? Нет, это все-таки... Нет. Здесь я ищу... вещь, которую нам подсказал наш слушатель предыдущий. «Нашей юности полет». «Нашей юности полет». Где Сталин «Нашей юности полет»?
Александр Зиновьев.
«Нашей юности полет». Нет, это не то. Это не то.
Деко спрашивает, он не рыдал ли в конце
чувствуется,
песни?
Чувствуется, чувствуется. «Сталин «Нашей юности полет». Но я ищу здесь, значит, сказать, эпитафия и так далее. «Сталин «Нашей юности полет». Я, хорошо, не буду уже искать, наверное, не буду. Хотя вот еще у меня есть вариант, может быть, даст Бог, если мы подцепимся к этой. Нет, это еще не то. Значит, я хочу сказать, что в песне о Сталине, современной песне о Сталине, что гораздо важнее, чем старые песни о Сталине, современная песня, с моей точки зрения, гораздо важнее. Она говорит о том, что он лучезарный гений, лучезарный гений. Я должен сказать, что термин «лучезарный» я прежде всегда встречал в сочетании с Шивой, лучезарный Шива. Это первое. Второе, значит, это, конечно, культ почти религиозный. И второе, будущих сражений. Сталин – знамя будущих сражений.
А вот Елена Искунцева справедливо замечает, Сталин научил народ не жить, а умирать. Поэтому мужчина в ожидании этого факта из нежелания пью, испивается, работать не умеет.
Ну, это там, сказать, если позволишь, я считаю, что это гораздо, гораздо глубже, вот с моей точки зрения. Слушайте, я взял Lightning, спасибо большое слушателям, которые прислали нам Lightning, Maps.org, Lightning Maps, пишется подряд Lightning Maps.org, это карта молний, движущихся к Москве. Мы,
кстати, уже слушатели писали, что у некоторых уже гроза.
Да, смотрите, молнии. Я сейчас вам расскажу про молнии. Высокая, Старица, значит, Латошина, секундочку, Шаховская, Шаховской молнии уже, Волоколамск, линия Волоколамск-Можайск. Вот, да. Волоколамск-Можайск. По линии, смотрите, по линии Малоярославец, Можайск-Руза, Латошина, Шаховская, Торжок, движутся молнии. Самое близкое место к Москве – Руза Тучкова. Уже лупят молнии. Видишь, Руза Тучкова. Угу. Первые молнии пошли. До Звенигорода не дошли, до Кубинки еще не дошли. Все это приближается, мы смотрим на карту. Если позволите, давайте я, как хороший мальчик, брошу вам все это в Твиттер. И, в этот момент, секундочку, Real Time Lightning Maps. Вот как это будет заглавлено. И вы пойдете по ссылке, и точно так же я, как добрый мальчик, доброта моя не знает границ, я лучезарный Шива, я брошу это молнии, и молнии, пишу, идут, идут на Москву, на МСК, напишем МСК. Вот, я это бросил также в Facebook. Посмотрите, пожалуйста, как молнии идут, и как они, пуф, пока мы с вами разговаривали, уже Дорохова, Тучкова,
накрыло.
Накрыло, и молния первая перешла через А-108, через вторую бетонку. Через вторую бетонку прошли молнии и идут дальше. Дальше, то есть до первой бетонки еще не дошли, но на второй бетонке уже лупят по полной и уже перевалили за вторую бетонку.
Надо на фоне этой карты какую-нибудь мощную классику включать, такую па-ба-ба-бам, па-ба-ба-бам.
Да-да-да-да-да-да-да, песня о Сталине. Просьба оставить сколько-нибудь молний для Беларуси, просит Павел. Так, Павел, от вас же идет. Я не Шакьямуни никакой, я шиваист. Вы же знаете, что я шиваист? Сроду был шиваистом, начинается. 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы звоните? Здрасте.
Сергей, здравствуйте.
Да, где вы находитесь?
Я из Норвегии вам звоню.
От вас идут эти молнии, правда же?
Да, скандинавские молнии по вас бьют.
Спасибо. Скандинавские молнии по вам бьют. Очень смешно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Здравствуйте. В общем, вы мне срываете тренировку. У меня в 12, чувствую, ничего не получится. Молнии, молнии.
Молнии.
Сергей,
да.
Дети котлована имеют в качестве своего внутреннего, такой внутренней опоры, такой советский тетрафармас.
Да.
Если у Филомеда это гимн свободе еще, в античности, так,
да.
Не бойся богов, не переживай о смерти, благо легко достижимо, а зло легко преодолимо, то это постепенно через вот этот пафос христианства, вот, кстати, огромная проблема, то, что мы приняли православие, это все впиталось и переросло в другие интенции. Поэтому вот вы, я очень вам благодарен, что вы несколько передач назад ценность Андрея Платонова подчеркнули. Да,
да. Вызвал гнев собеседника.
Не на обитаемый остров даже хотите взять Платонов. Вот я еще не знаю, это не еще пока не познанный, не прочитанный писатель. Я так хорошо знаю его творчество. Вот он сумел каким-то шестым чувством, понимаете? Ну, у великого писателя всегда элемент безумия есть. Но он настолько, и казалось бы, иносказательно, настолько точно отразил вот это вот рассыпающееся сознание, которое хватается всегда за насилие, почти никогда не за гуманизм.
Да. Значит, если хорошо, сейчас скажите, вот мне сейчас скажите. Сегодняшний культ Сталина создан снизу потребностью масс или подсказан?
Конечно, потребностью масс. Но я еще раз говорю, 5 уходов из страны мозгов. Ну что вы хотите? Дети котлована, естественно, делают, они опираются на, на две противоположности.
Да.
Сила, слабость. Никакой метафоры посредине у этих людей быть не может. Вот то, что мы сейчас видим вот в бытовой жизни, просто отвратительно. Хамство на каждом шагу. Сейчас вот я звоню в Межрайгаз.
Да.
Он берет трубку диспетчер и, понимаете, сразу, мгновенно ненависть вспыхивает в его душе ко мне, потому что я задаю вопрос, на который ему вот так просто трудно ответить. Понимаете, все, сталинизм пронизал все жилы. Ну, посмотрите,
тогда,
ГУЛАГ.
Тогда можно ли сказать о том, что сталинизм, безусловно, просто наша часть? То есть, условно говоря, это не принес Сталин, это то, что в нас было?
Естественно, короля играет свита. Вот этот вот, вот это вот окружение тонкошеих вождей, о которых сказал Мандельштам, это имелось в виду, в принципе, иносказательно не ближний круг Сталина.
Да.
Тонкошеи вождь может быть среди нас. Каждую
я
секунду,
понимаю.
Каждую
то есть это и есть, это не, некое инерентно присущее нам...
Абсолютно.
Можно, знаете, у нас время закругляется, я хотел вам сказать... Нет, послушайте меня, секундочку, я вам рассказываю про вашу тренировку. Значит, на А-108 лупят по полной Петрова, Ленинка, Кантемирова, Дорохова, вот здесь вот Кожина, Руза, все это в молниях.
Руза уже, видно, я вот сейчас на
рубке
смотрю на Рузу туда и вижу там...
Да, уже на Орешке Кривошеина пошли молнии. Сейчас погибнет чертов этот самый ненавидимый прокуратор.
Апокалипсис
какой-то. Прокуратором город, ненавидимый прокуратором город. Конечно. Эта вещь называется «Гром и молния». Мне казалось, что это очень соответствует духу времени. «Гром и молния!» Спокуха, товарищи. На вас движется гром и молнии! Ага! Ну что, слушайте, начинаю, идет. А позвоните мне, кто видит эти молнии. Кто видит молнии, ребята, готовимся. Будет шухер настоящий. Прячьте чертовы машины под брезент или в гаражи и так далее. Будет град, будет все вместе. Снесет чертовой матери все. Понятно? Мы выйдем, мы завтра будем новая жизнь, новая цивилизация, новые люди, понимаешь? Мы будем
слушайте, у нас
подобные...
тут фестиваль цветов, нам нельзя.
Отлично, все цветы будут сбиты, разбиты, постреляны градом, уничтожены. Звоните те, кто видит гром и молнии. 7373. Кто не видит, не звоните. Понятно, но это же очень просто. 7373. Вы видите гром и молнии?
Добрый день, Зубр. Да, страшный ураган в Перово. Это что-то нечто.
В Перово? Где Перово? Где Перово и где урожай? Ну как это может быть? Подождите. Ничего нет, Перова нет, не рассказывайте. Я вижу карту молний сейчас, американскую. lightningmaps.org. Я вижу каждую молнию, товарищи. Не лейте мне пули. Понятно? Не надо лить пули. Пока есть Америка, морская держава. Америка, морская держава, напомню. То с погодой все будет понятно на земле. Американцы проследят. Договорились? И мы видим каждую молнию. Мы пойдем и проживем ее! Эту грозовую пятницу, 30 июня. Подъем!